Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, голосование. Вопрос звучит так. Можно ли считать вынесение обвинительного приговора политической смертью Дональда Трампа? Вариант. Да, это политическая смерть. 8-495-134-2735. Вариант второй. Нет. Это все только начало для Трампа. 8-495-134-2736. И вариант третий. Ну, не знаю я. Сложно мне сказать. 8-495-134-2737. Еще раз. 134-2735 – политическая смерть. 134-2736 – нет. Это вообще даже никто не заметит. И, наконец, 134-2737 – вопрос сложен. А почему я задаю этот вопрос? Ну, те, кто помнит, у нас, к сожалению, предыдущая передача не получилась, поскольку меня свалила тяжкая бронхитная болезнь, в результате которой я не мог разговаривать практически. Я все время кашлял. И по этой причине 2 недели тому назад я задавал вопрос, кто будет следующим. Фицер, ИСИ, кто следующий? Так вот, следующий Трамп. В него не стреляли, его попытались уничтожить политически. Обращаю ваше внимание, я вам задал вопрос о результате, а, соответственно, те, кто все это дело планировал, они-то были убеждены, что в Соединенных Штатах Америки уголовное признание преступником – это политическая смерть. Потому что в Соединенных Штатах Америки еще довольно много людей, которые искренне верят в то, что правосудие в США существует. И, соответственно, для этих людей они уже никогда не будут голосовать за Трампа. Вот это вот вещь принципиальная. Значит, давайте мы остановим голосование. 14% у нас считает, что это политическая смерть. 19% не знают, 67% ровно, 2/3 считают, что это все только продолжение. Значит, я ни в коем случае не хочу давать в данном случае какие-то четкие ответы, потому что я их сам не знаю. То есть вот я тут в числе тех 19%, которые не знают, по банальной причине, потому что для того, чтобы это дать точный ответ, не ощущение, а ответ, нужно понимать психологию простого американца. Да, разумеется, есть люди, которые убеждены, что Трамп — это враг Америки, США, есть люди, которые убеждены, что Трамп — это святой, и поэтому любые судебные решения — это фальсификация, но есть вот некоторая доля населения, для которой решение судебной системы США еще играет роль. И мы не знаем в реальности, какова эта доля и какова в нем часть потенциального электората республиканской партии. То есть это такое достаточно нетривиальное место, разобраться в котором могут только люди, которые очень хорошо знают, как устроены Соединенные Штаты Америки. Но суть сама вопроса, она очень показательно. Значит, вот мы тут сделали предположение, что каждую неделю будут выносить тело политического деятеля. С Фица вышла осечка, с Раиси осечки не вышла, с Трампом разберемся. Я думаю, что в течение ближайших нескольких недель ситуация станет более-менее понятна, тем более, что через какое-то время не очень отдаленное будет объявлен приговор. Будет очень интересно, как, значит, человека, находящегося под защитой секретной службы, будут держать в тюрьме. Я, собственно, думаю, что по этой причине в тюрьму его не посадят, а вчинят ему какой-то штраф совершенно запредельный по размерам, чтобы у него не было разных мыслей. Вот, ну посмотрим. Это, на самом деле, очень любопытная история. Почему? Потому что мы видим, что происходит тот процесс, который я уже описывал, который состоит в том, что у нас на глазах разрушается Вестфальская система. Значит, Вестфальская система предполагала, что акторами в международном политическом поле являются государства. И каждое государство для себя устанавливает легитимность, соответственно, своего правления, своей элиты. Это может быть процедуры монархические, это могут быть процедуры диктаторские, это могут быть процедуры псевдодемократические, ну, псевдо, потому что демократия, как известно, это набор инструментов, который позволяет правящей элите сохранять свой правящий статус. По этой причине говорить о том, что где-то кто-то там, кому-то народ, соответственно, где-то что-то решает, это смешно. Совершенно очевидно, что, как правильно сказал Марк Твен, если бы, как там у него фраза звучала, если бы от народа что-то зависело, кто бы им позволил голосовать. Вот весь фокус в том, что мы сегодня видим, что вот это вот разрушение модели, при которой государство главные акторы, привело к тому, что рулить начинают крупные силы, но они никак не связаны с государством. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, мы видим сегодня там, по крайней мере, за три силы. Сегодня очень интересно выступил по этому поводу утром на Соловьев Лайв профессор Евстафьев, который сказал, что в США две силы. Одна финансисты международные, а вторая это американская аристократия. Ну, то, что у них называется аристократия, то есть старые националисты американские, старые деньги 18-19 века, которые хотят вернуть себе Америку. В реальности, на самом деле, в Соединенных Штатах Америки сил больше, а именно три силы. Это западный глобальный проект, это банкиры, которые являются бенефициарами Бреттон-Вудской системы, которые контролируют ФРС, МВФ, Мировой банк и так далее. И это иудейский глобальный проект, это группа, которая на сегодня базируются в Лондоне. На самом деле все еще сложнее, потому что вот эта группа, иудейский глобальный проект, рассыпается, и один из ее элементов, хасидская диаспора, с одной стороны пытается договориться с нами в лице Путина, а с другой стороны пытается договориться с Трампом. И достаточно активно его поддерживает. То есть там очень сложная картина, в которой, в общем, совершенно непонятно, кто есть кто. И, соответственно, эти три силы ведут между собой очень острую схватку. И, собственно, вот профессор Евстафьев говорил о том, что Соединенные Штаты Америки нужно напугать. А для того, чтобы... Это единственное, кого можно пугать, потому что в Европе пугать некого. На самом деле... элиту иудейского глобального проекта напугать можно, но беда состоит в том, что мы ее не видим. То есть мы не знаем, кто это, кто эти конкретные люди. Напугать их, сказав, что мы сбросим бомбу на Лондон, а им не интересен Лондон сам по себе. Любой глобальный проект по определению транснационален. Я напоминаю, что элита иудейского глобального проекта двигалась достаточно сложными путями, меняя страны и континенты, и по этой причине их совершенно не волнует конкретный Лондон. Точно так же западный глобальный проект в виде банкиров может переехать в любой город мира, им самое главное контролировать эмиссию денег. Да, сегодня главные деньги, эмиссию которых они контролируют, это американский доллар, но, в общем, уже люди, которые как бы всерьез занимаются устойчивостью мировой долларовой системы, а я этим занимаюсь больше 20 лет, они с полной уверенностью говорят о том, что эта система уже разрушена. Да, сам процесс, так сказать, легализации этого разрушения, он займет какое-то время. Но восстановить ее уже нельзя. Значит, что? Мир распадается на валютные зоны, значит, надо взять под свой контроль хотя бы одну валютную зону, в ней взять под контроль валюту и постепенно, через, используя те механизмы, которые имеются, постепенно эту ситуацию расширять и, соответственно, выигрывать. Но ключевая вещь, а можно ли напугать западный глобальный проект? Ну, потому что он сегодня контролирует доллар, и он на самом деле является главным на сегодня вредителем для России, потому что руководство российских денежных властей — это представители западного глобального проекта. У нас есть и представители иудейского глобального проекта в руководстве. Ну, собственно, это и естественно, потому что именно иудейский глобальный проект выстраивал, соответственно, через Коминтерн контроль над коммунистическим движением. И наследники Коминтерна по линии Кусинин, Андропов, Петовранов, ну и так далее, они, соответственно, до сих пор играют очень важную роль в нашей стране. Но напугать западный глобальный проект можно, апеллируя к профессору Евстафьеву. У нас сейчас, если вы обратите внимание, очень много политиков начинают пугать Запад. А вот мы сейчас на вас. Понимаете, пугать прибалтов бессмысленно. Вон, Эстония уже объявила в лице своего лидера, что она готова умереть. Что она готова, ну, условно, объявить войну России, и все как один эстонцы умрут, ради того, чтобы Запад Россию победил. Заметит ли Россия, что эстонцы умерли, это тема отдельная. Насколько это ответственно по отношению к своему народу, это тоже отдельная тема. Не вызывает сомнений, что здравом уме и твердой памяти оккупировать Прибалтику России сегодня не будет. Не вызывает сомнений, что экономические, там, особенно в Латвии, там катастрофа полная. Но речь идет о другом. Речь идет о том, что их пугать бессмысленно. Они в неадеквате. И эстонская лидерша, она только, ну, как бы лидер этого процесса. Туда же идет и Макрон, и Шольц, и все остальные. И цель тех людей, которые стоят за ними, вовсе не уничтожить Россию. Сегодня этой цели уже нету. Это они уже поняли, что это бессмысленно. Цель сегодня другая. У Лондона цель взять под контроль Западную Европу. Для этого надо там разрушить все управляющие структуры. Цель западного глобального проекта ресурсами Евросоюза — поддержать доллар. Кто-то скажет, но это же бред, это же невозможно. Почему они такие идиоты, что не понимают, что все это рухнет? Ответ неправильный. Дело в том, что все люди, которые сидят там, ФРС, частично в Белом доме, частично в МВФ, отлично понимают, что варианты развития событий, они разные, и в том числе с полной ликвидацией мировой долларовой системы. Все это они прекрасно понимают. Но они также прекрасно понимают, что они сами существуют лишь постольку, поскольку эта долларовая система существует. И по этой причине они в принципе не рассматривают варианты, которые заканчиваются разрушением долларовой системы. Они им не интересны. То есть они из возможных вариантов развития событий выкидывают некоторые, в том числе наиболее вероятные, и пытаются вытащить ситуацию по нескольким, ну скажем так, наименее вероятным сценарием. Мы можем считать, что эти сценарии неосуществимы. Ну, с точки зрения здравого смысла. Но они прикидывают, а нам наплевать. Мы исходим из того, что завтра произойдет извержение вулкана, и наши противники все умрут. Или там грандиозное цунами, или еще что-нибудь в этом роде. Или тут вот, мы тут разработаем какой-то страшный вирус, который будет избирательного действия, который будет сохранять жизнь исключительно либералам. Это их единственный шанс. И поэтому они так себя и ведут, что с точки зрения человека со стороны они какие-то дебилы. Они не дебилы, их просто не устраивают варианты разрушения мировой долларовой системы, потому что они исчезают. Кстати, для Лондона вариант исчезновения мировой долларовой системы — это так замечательно. Мы тогда сколотим свою систему из Лондона и Западной Европы. И будем там аккуратно восстанавливать свою систему контроля, новую Британскую империю. Я напомню, что Британская империя иудейского глобального проекта была разрушена сначала западным глобальным проектом, Соединенными Штатами Америки, а потом уже в 50-е, 60-е годы США вместе с красным проектом с СССР. Они делили мир, потому что тогда они были в силе. Но западные проекты красные, у них были базовые страны. Ну, как, собственно, и у иудейского проекта. А сегодня, и поэтому это все было в рамках, оформлялось в рамках Вестфальской системы. А сегодня все, степень раскола внутри стран настолько велика, что просто ни сказки сказать, ни вслух произнести. В Европе, кстати, есть еще одна сила, которая не хочет ликвидации старых камней Европы. Это Ватикан. Но беда состоит в том, что у Ватикана нет ресурсов на всю Западную Европу. Поэтому, скорее всего, они будут... Ну, я, собственно, уже про это столько раз рассказывал, что даже уже повторять не хочется. Они взяли кусок, а именно Италию, Австрию. Ну, собственно, вот они будут восстанавливать Австро-Венгрию. Именно как кусок, которым хотя бы минимально сохранить старую Европу. Германию, Францию, Испанию и Португалию уже все списали. Но во Франции еще можно пытаться что-то сохранить. В общем, вот такая вот интересная и сложная жизнь. Отмечу, что очень многие вещи, которые сегодня происходят, невероятно сложно описывать, потому что... вы все время идете на грани конспирологии, все время вас как бы могут спровоцировать, что вы там говорите вещи, которые не политкорректны, и т.д. и т.п. Это вот одна из причин, по которой я сделал закрытый телеграм-канал. Вот. Кроме того, для того, чтобы описывать реальную ситуацию, нужно знать реальное состояние дел. Я, кстати, хотел сказать, что сейчас еще до конца дня работает промокод по подключению к обзорам фонда Хазина и, соответственно, к закрытому телеграм-каналу, где я, собственно, политические тонкости рассказываю. Так что желающие могут зайти ко мне на телеграм-канал открытый, там этот промокод написан. Я его вчера озвучил в разговоре со Стивом Дудником. Вот вся проблема нашей современной жизни состоит в том, что ее невозможно описать в старых, ну, скажем так, политкорректных с точки зрения либеральной цивилизации терминах. Невозможно. Вы где-нибудь читали в таких вот стандартных источниках про противостояние Лондона и Ватикана в Европе? Это нигде не написано, а это ключевая вещь. О противостоянии Лондона и Вашингтона. Но все же прекрасно понимают, что гибель РСИ прежде всего невыгодна Соединенным Штатам Америки. В Соединенных Штатах Америки ключевая проблема — это Китай. Это для них вопрос жизни или смерти. Я про это говорил еще там год тому назад, ну, уж полгода точно, здесь вот говорил. В начале года я это рассказывал, или в конце прошлого. А, собственно, я могу сказать, да, это было летом прошлого года. Я говорил, что осень 23-го и 24-й год — это ключевые, в которых Соединенные Штаты Америки должны переключиться к ограничению Китая. А им категорически мешают Соединенные Штаты Америки. Я просто помню, когда мы с Корине Александровной Геворгян обсуждали это в начале апреля 23-го года в эфире. Не в эфире «Говорит Москва», но в эфире. А здесь я это повторил. что Великобритания будет вбивать как бы разные палки в основание политики Соединенных Штатов Америки, чтобы не дать им переключиться на решение главной задачи. Я напоминаю, что именно в апреле месяце подготовленные Великобританией боевики «Хамас» совершили нападение на Израиль. Но там были еще другие истории, я уж не буду... Но вот эта история получила сейчас продолжение. Соединенные Штаты Америки, Байден начал объяснять Нетаньяху, что надо успокоиться в Газе, и одновременно Соединенные Штаты Америки в Омане вели переговоры с Ираном о том, как бы все это можно сделать. И главным, так сказать, контрагентом был Раиси. И тут Раиси погибает. И вот вопрос, кому это выгодно? Ну, как там говорили римляне, куи продаст? То есть абсолютно очевидно, что здесь влияние Лондона. И таких историй масса. То есть если говорить сегодня о проблемах правящей в Соединенных Штатах Америки элитной группы, то их базовая проблема не Россия и даже не Трамп. Их базовая проблема — Лондон. Другое дело, что, видимо, у Лондона тоже проблемы. Профессор Естафьев предположил, что выборы в Лондоне с конца ноября, начала декабря перенесены на лето по той причине, что Иран смог найти доказательства причастности в Великобритании к гибели Раиси. Проверить это невозможно, потому что публично это сказано не будет, ну, чтобы не дразнить в том числе иранское общество, и не только иранское. Но если это предъявлено, то в Вашингтоне должны были просто взбелениться. По вполне понятной причине. И я думаю, что сегодня Байдену и компании нужно бояться не столько Трампа, сколько вот этих вот ребят в Лондоне, которые отморозились окончательно и бесповоротно. Теперь вопрос, а зачем они на нас-то наезжают, если они с Вашингтоном воюют? Зачем они разрешили Киеву дальние ракеты по нам пулять? Ответ очень простой. Дело в том, что если Лондон хочет взять себе Западную Европу, то он должен разрушить там все существующие властные институты. А если институты разрушены, то в этом случае власть могут взять даже очень малые организованные группы. Например, французские элиты военные. Но проблема в том, что они сами этого сделать не могут, потому что у них нет политического самосознания. И вот в этой ситуации очень велика опасность, что они возьмут, например, и с нами договорятся. Поэтому нас нужно отвлечь. Вот нас и отвлекают. Нам дают в качестве неперевариваемого кусочка Украины. И я думаю, что еще до конца года мы ее получим. Даже скажем, вот вам 15 миллионов человек, которые вас люто ненавидят. Давайте, работайте. Я не исключаю, что нам еще войну объявят. Прибалты, поляки, румыны. Только что такое будет эта война? Они просто войдут на территорию Украины своими воинскими контингентами и скажут, вот у нас договор, мы тут будем присутствовать. А если вы хотите, то попробуйте по нам вдарить. Я думаю, что нас это ждет уже летом, но самое позднее, в начале осени. Я думаю, что ответы, я просто знаю точно, что ответы у нас есть на это. Но общая ситуация, она вот такая. И по этой причине степень напряженности в мировой политике страшно растет. И разрушается Вестфальская система. Кстати, отмечу, что Вестфальская система — это гарант сохранения собственности, потому что она объясняет, кто имеет право говорить, что это ваше. А сейчас эта система будет разрушена. Учтите это, кстати. Перерыв на новость.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Слушаю вас.
Здрасте, Михаил Леонидович. Значит, я вам направил два письма по двум электронным почтам. Не знаю, передали вам или нет.
Не знаю пока.
Ну, смотреть. Пока нет, да? Ну, ладно. Значит, я просто с извинениями о том, что не смог быстро подключиться к вашему закрытому каналу. Но, значит, внимательные люди из фонда Хазина написали мне ответную с предложением помочь в этом деле.
Значит, так что... я могу вам сказать, сегодня вы можете зайти на сайт фонда Хазина, использовать промокод, подписаться на обзоры со скидкой и после этого автоматически подключиться к закрытому телеграм-каналу. Бесплатно.
Ну, у меня там некоторые технические сложности, поэтому, значит, не знаю, как это получится или нет. Ну, ладно, это вопросы текущие, так сказать, процесс идет, и мой вопрос такой. Вот Бразилия, ЮАР, Китай, они отказались от сборища, так называемом швейцарском, по мирному урегулированию процесса на Украине. Поступило вчера еще сообщение, что ЮАР, что Саудовская Аравия тоже отказалась. С чем вы связываете отказы многих стран? Кстати, некоторые страны, они впрямую не отказались, но и не согласились.
Так я вот сейчас, с чем? Я сейчас скажу. Значит, ответ очень простой. А смысл? То есть, все прекрасно понимают, что это такое чисто пропагандистское действие, которое не несет за собой никакого содержания. И какой смысл в этом участвовать? В нынешней ситуации ничего, кроме смеха, это не вызывает. Вот и все. Все просто и понятно. Вот. То есть это типичная совершенно картина, которая возникает в нашей сегодняшней реальности. Соединенные Штаты Америки, действующая администрация, она попыталась реализовать эту конструкцию через... старые механизмы, они больше не работают. Все понимают, что это бессмысленная конструкция, у которой нету, никакого более-менее внятного продолжения. Ну и все. Все понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Ильич, алло.
Да, здравствуйте.
Михаил Ильич, здравствуйте. Олег Витальевич, город Ноябрьск, Малнинский автономный округ.
Да, слушаю вас.
Михаил Владимирович, хотел еще раз вас поблагодарить, конечно, за ваше творчество, отметить книжку «Лестница в небо».
Спасибо.
Я сам немножко в государственном управлении работал, и когда читаю ее, конечно, я поражаюсь, как вы точно все описываете. Мне больше всего понравилось описание ломки, потери власти. Сам через это прошел. Вообще это великолепно.
Но зато, кстати, после этой ломки человек очень оздоравливается с точки зрения понимания процессов. Просто очень сильно. Да, слушаю вас.
Почему я вас дополню, почему я согласен, что оздоравливается, и почему я подписан на ваш закрытый канал.
Хорошо, давайте, задавайте вопрос.
Да, вопрос такой. Вот смотрите, я понимаю, что экономику у нас отложили на неопределенное будущее. Понятно, что проблемы в Америке, проблемы в Лондоне, проблемы в Ватикане, но... Как я не экономист, но слушая вас, читая немножко, я понимаю, что мы интегрированы в долларовую систему. И вопрос такой, при падении долларовой системы, к чему нам надо быть готовым, чтобы не упасть вместе с ними, или хотя бы были более-менее проблемы в нашей экономике?
Да. Значит, во-первых, надо учесть одно обстоятельство, что мы-то все-таки защищены от этой самой долларовой системы значительно лучше, чем Западная Европа, чем Соединенные Штаты Америки и даже чем Китай. Потому что у нас существуют внутренние механизмы старые прямого управления, которые еще работают. Да, им работать не дают, в том числе через повышение, через высокую ставку, но тем не менее они существуют. И именно они заработали в 23-м году. Надо тут отдать должное правительству Мишустина, который их запустил. Да, их начали останавливать сразу же денежные власти, которые контролируются МВФ, но тем не менее стало понятно, что они существуют и они работают. Вот это принципиально важная вещь. Что касается опасностей, то, в общем, все эти опасности мы уже получили. Это сложности с финансовыми транзакциями, это сложности с пересечением границ и так далее и тому подобное. И, в общем, абсолютно очевидно, что мы с ними справимся. Да, это вызовет определенные проблемы, но мы справимся. А вот для Запада те проблемы, в том числе, которые они сами для себя устроили, как выяснилось, они с ними не справляются. У них не получается. Ну вот, такая вот история. Вот. Но ключевая наша задача состоит в том, что мы должны максимальным образом бороться вот с этими вот силами, которые у нас двигают идеологию западную, в том числе там ювенальная юстиция, отказ чиновников думать о людях. Ну вот посмотрите последнюю беседу Путина со Львовой Беловой по поводу того, как у нас прозападные чиновники целенаправленно разрушают семью. Вот это вот, да, это главная проблема, с которой нам надо сегодня разбираться. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Алло. Да-да-да.
Олег с вашей малой родины.
Да, слушаю вас.
Есть такой Виталий Сундаков?
Есть, да.
Он тоже рассматривал, так сказать, вопрос по идеологии, по национальной идее. И высказывался, что национальную идею нельзя придумать. Ее можно только почувствовать, понять, и тогда уже оформить слова, смыслы, образы. Вот вы, насколько я понимаю, тоже занимаетесь этим вопросом. Как вы думаете, это он правильно говорит?
Ну, вы понимаете, некоторые ощущения, безусловно, нужно. Да, вот для меня, например, я просто был вчера еще в городе Ярославле. Дело в том, что в этом году 40 лет окончания университета тем курсом, на котором я учился в начале. И я туда ездил на вечер встречи. Из 100 человек пришло 27. И, соответственно, как бы было, мне было очень приятно увидеть вот тех людей, которых я тогда еще в 17 лет полюбил. Так вот, в чем фокус? Когда я приехал из Москвы, то меня совершенно потряс Ярославль 1979 года, потому что это был русский город. Вот именно русский. А потом я еще на картошку съездил и увидел, как бы, русский народ уже, ну, совсем в таком вот изначальном виде. Это не значит, что в Москве жило мало русских людей. Это значит, что общий такой цивилизационный фон Москвы, он был очень такой смазанный. И я могу сказать, что, в общем, вот это вот ощущение того, что ты именно в этой цивилизации, да, оно очень сильное было для меня. Я поэтому до сих пор, так сказать, не могу равнодушно вспоминать про Ярославль. Но есть очень важная проблема, да, ощущать, так сказать, вот свою причастность к этой цивилизации можно, конечно, и душой, но кто-то должен, как это, вербализовать это. То есть люди должны понимать, и дети должны понимать, что это за цивилизация, в которой мы живем, и какие у нее принципиальные особенности, и попытки отклониться от них вызывают очень тяжелые фрустрации. Вот я привожу пример. Чем отличаются, давайте применим это не совсем корректное слово, не потому что оно обидное, а потому что оно не формализовано, хохлы, да, вот чем они отличаются от русских? Я на эту тему долго думал, потому что я и на Украине я бывал, и видел людей, которые представляют вот этот образ мысли. И я понял, чем они отличаются. У русского человека одно из принципиально важных таких цивилизационных черт — это наличие в этике общественной логики служения обществу. То есть русский человек точно знает, у него есть долг перед родиной, перед страной, перед людьми. Он, может быть, у него очень сильно развит, может быть, меньше развит, но он точно есть. Мы сегодня это видим. А у хохлов этого нету. Вот, кстати, обратите внимание, что довольно много русских людей на Украине шли на первом этапе в украинскую армию. Бред какой-то, они же русские. Но нет, у них вот это вот служение было сформулировано как служение государству. Мы граждане украинского государства, мы должны его защищать. Мы им пытались объяснить: ребята, вы русский мир, вас дурят. Вот сейчас они постепенно это начали понимать. Но очень много людей погибло, наших русских. А вот западенцы нет, они не рвутся, их это не волнует. И говорят: ну ладно, придут русские, мы уже под ними жили. Мы будем там втихаря хитрить, и в конце концов мы их опять обдурим и переиграем. Обдурили же, да, получили Крым, получили Донбасс, много чего получили, на халяву. Вот, а для того, чтобы не было ошибок, нужно четко формулировать, что же это такое русский мир. Вот это принципиально важно. Это не только душой ощущать, но и как бы, чтобы люди понимали вот это, вот это, вот это и вот это. Поэтому я считаю, что ощущать душой мало. Надо еще и отдавать себе отчет так вот явно. И детей учить уже в детском саду, а потом в школе, чтобы они понимали, где они живут и почему. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот некоторое время назад, когда обсуждался
вопрос... Зовут вас как, скажите?
Андрей из Москвы. О коррупции в Министерстве обороны вы говорили, что эти деньги генералы берут не для себя. Вот у меня вопрос, для кого они их берут, в каких организациях работают люди, для которых брались эти деньги?
Ну, мы же говорили о властных группировках.
Ну, кто это? Сотрудники администрации президента, правительства, кто это?
Нет, я это не буду здесь сейчас говорить, чтобы не дразнить гусей. На закрытом телеграм-канале я про это писал.
Ну, ладно, спасибо.
Пожалуйста. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Илья, город Москва.
Да.
Михаил, я не слушал первую половину, к сожалению, не было интернета, чтобы послушать вас. Может быть, я пропустил информацию. Скажите, пригласили на экономический форум хотя бы в этом году вас, Глазьева, других ваших коллег-сподвижников?
Ну, знаете, значит, выражаясь терминами книжки «Крестный отец», меня пригласили, и даже бесплатно, но сделали это без уважения. То есть мне не предложили нигде выступить. По этой причине я на форум не еду. Вот. А если кому интересно меня послушать в неформальной обстановке, в том числе, кстати, по вопросу о властных группировках. Вот вчера был последний в этом сезоне бранч, на котором я четко и внятно рассказал, да, кто, куда, откуда. Соответственно, 15-16 июня состоится выездная конференция в Подмосковье моя, на которой я буду подробно рассказывать, в том числе о властных группировках, которые сегодня в мире и в России. Кто, где, куда, откуда, кто по итогам этих изменений выиграл, кто проиграл и так далее. Вот такая вот картинка. Так что приглашаю всех еще раз 15-16 июня. Пишите Елизавете, она в шапке телеграм-канала, связь с ней, это помощница наша, которая, соответственно, вам вышлет программу. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Это Сергей, город Москва. Я кинорежиссер по профессии и хочу вас поблагодарить, присоединиться к хору благодарной за книжку «Лестница в небо».
Спасибо.
Вот. Очень много полезного для себя оттуда извлек. И вот, возвращаясь к той теме, которую вы вначале задали, к Лондону, ну, во-первых, вашу книжку это можно иллюстрировать прям цитатами из произведений за подписью Уильям Шекспир. Это абсолютно точно. И Генрих VI, и Ричард III, не говоря уже про Ромео и Джульетту. Прям один в один берешь и иллюстрируешь вашу книжку «Лестница в небо». А вопрос вот какой, связанный с Лондоном. Как по-вашему, какова экономическая подоплека сговора Лондона и Пекина? Что Лондон мог пообещать китайцам, чтобы они вот так вот странно стали себя вести?
Ну, я могу сказать, что это как раз понятно. Ну, во-первых, они им дали, Гонконг отдали. Вот, но как бы оказанная услуга ничего не стоит. Но в реальности они обещали Китаю обеспечить его выход на мировые рынки и в мировую геополитику. Потому что у Китая своего глобального проекта нет. Это чисто национальный проект. И у него большие проблемы, его не слышат, потому что он говорит по-китайски. Вот это та задача, которую как бы решали Лондон. Который решал Лондон для Китая. А, соответственно, теоретически мы должны эту задачу перехватить. Потому что в середине 20 века эту задачу решал Сталин для Китая. Вот так. То есть это такая довольно интересная тема, да, какая у Китая реальная потребность. Ну, сейчас у Китая начнутся проблемы экономические, мы посмотрим, как они будут выкручиваться. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
Да, Нижний Тагил. Нижний Тагил.
А зовут вас как?
Клементий.
Клементий. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Да. У меня вопрос вот какой. Вы как-то говорили, что нынешняя ситуация похожа на примерно на кризис 30-х годов прошлого века.
Да.
Вот. Но тогда это все закончилось у нас торжеством в Европе фашистских режимов. Не считаете ли вы, что сейчас вот это вот террор в отношении некоторых лидеров, это проявление, некое проявление того же самого? И возможно ли сейчас такое, да, раз ситуация похожа, возможно, капитал найдет выход как бы через очередную диктатуру прямую?
Не, ну и, конечно же, эти процессы коррелируют. Напомню, что к концу 30-х годов, году, значит, к 36-му, 37-му, в Европе было только два относительно демократических государства. Это Чехословакия и Швейцария. Все остальные в той или иной форме были жестко диктаторскими. Ну, чуть более жестко, чуть менее жестко. Чехословакия в 38-м году расчекрыжили. Осталась одна Швейцария, и то немецкие спецслужбы там как бы себя чувствовали абсолютно свободно. Вот такая картинка. И это было связано, безусловно, с кризисом. Но я напоминаю, что вот эти фашистские режимы пришли к власти уже после кризиса. То есть, иными словами, вот эта вот тенденция к фашизации, она будет усиливаться через несколько лет после того, как произойдет обвал на финансовых рынках. Но вне всякого сомнения это произойдет, да, тут даже вопрос. Так что тут нельзя с вами не согласиться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Владимир, город Ставрополь.
Слушаю вас.
Вопрос такой. Вот вы говорили про смену элит. Ну, раньше, может быть, я сейчас говорили про смену элит. Так вот, совсем недавно я был свидетелем разговора. Значит, представитель одной из самых крупных компаний в России, кто связан с Китаем и с авиапромышленным комплексом, разговаривали на такую тему, что китайцы готовы нам поставлять все, что угодно. За деньги, там, за доллары, неважно. Но проблема вся в том, что американцы или кто там, британцы или кто-то узнает, что какие-то связи и контакты от наших. То есть китайцы не сливают, а наши вот в правительстве или еще в каких-то там структурах сливают все вот эти, в общем, инсайдерскую информацию, и китайцы из-за этого попадают под возможные санкции там и прочее, прочее. Вот когда будет смена вот этих элит? Потому что так ничего не построим.
Не могу с вами не согласиться. Действительно, степень влияния Соединенных Штатов Америки, Вашингтона и Лондона в наших управляющих структурах абсолютно 100%. Ну, понятно, с банками все понятно, поскольку они находятся под контролем Центрального банка, а Центральный банк, руководство Центрального банка само себя рассматривает как структуру МВФ, а не структуру государственного управления России. Но и в правительстве тоже много кого хватает вредительского. Это правда, да. С этим что-то нужно делать. Ну, будем надеяться, что эти процессы пошли. Если все получится, ну, значит, тогда будем радоваться. Пока больше ничего сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Уфа.
Слушаю вас.
Смотрите, такая вот ситуация. Вот, например, один человек другому переводит деньги, например, покупает у него автомобиль, платит ему электронными деньгами, Илона Маска. Вот. И миллион случайных пользователей этой сети подтверждают, что сделка честная. Отключить эти спутники нельзя, серверов нет. Вот какой вот этот мир будет, где существует вот такая вот инфраструктура? Какие там 2-3 тезиса вот этого мира?
Ну, вы знаете, это, ну, как бы сейчас я этого не буду делать, потому что это надо разговаривать и работать, обсуждать. То есть эту тему теоретически можно попытаться обсудить. Но не сейчас. Потому что у нас осталось там, грубо говоря, чуть больше минуты. А это тут нужно как-то растечься мыслью по древу. Но если хотите, да, приходите вот 15-16 июня к нам на конференцию выездную, которая будет в Подмосковье, и мы этот вопрос там обсудим. Мне кажется, что там это, ну, как бы более будет осмысленно. Ну, собственно, у нас осталось уже меньше минуты, поэтому я только напоминаю, что 15-16 июня большая выездная конференция в Подмосковье, про которую можно прочитать на телеграм-канале открытом Михаила Хазина. И я напоминаю, что еще сегодня действует промокод со скидками на подписку на обзоры, о чем также можно прочитать в моем открытом телеграм-канале, который Хазин МЛ. И чтобы отличить его от разного рода вредительских, там примерно 220 тысяч подписчиков. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.